Вы все еще считаете, что господин Зеленский диктатор?
Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос.
Чем ближе переговоры с Зеленским, тем меньше выпадов в адрес президента Украины. Его ждут в Вашингтоне уже сегодня. Шойгу полетел в Пекин. Европа налаживает мосты с Индией.
Индия и страны глобального юга, как правило, не относятся к тем, кто стремится разрушить мировой порядок. Они стремятся его реформировать, в частности, получить больше влияния в ООН.
Вашингтон задал курс на войну с российскими дипломатами еще при Обаме, то есть почти 10 лет назад.
Российская пропаганда лавирует на провашингтонских пируэтах, а 85% россиян положительно относятся к переговорам между Россией и США.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о переговорах. Опять и тавтология вынужденная. В ближайшее время ожидаются переговоры, ну, как было заявлено, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, где, возможно, они подпишут сделку по украинским ресурсам. За этим мы обязательно будем следить в прямом эфире, держать вас в курсе. Шойгу тем временем съездил в Пекин. Там есть поводы для недовольства, которые предстояло обсудить. В Индии премьер-министр обсуждает санкции против России. К господину Моди приехала делегация из Евросоюза. Если запутались в этих перемещениях чиновников мирового уровня, ничего страшного. Подробнее о том, как новый президент США расшевелил мировую политику, расскажет Илья Козин.
Для меня честь доставить письмо от Его Величества Короля.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе во время встречи с Дональдом Трампом вручил приглашение от короля Карла III на государственный ужин. Стармер также обещал, что Великобритания будет больше тратить на оборону, но, похоже, Трампа это не впечатлило. Как пишет издание «Политику», президент США отверг просьбу предоставить Украине гарантии безопасности. Затем Стармер просил о меньшем – обязательстве поддержать европейские усилия по защите Украины от любого будущего вторжения России. Прямых гарантий Трамп давать не стал. После этого Стармер подтвердил, что 2 марта созывает в Лондоне саммит по Украине, куда приглашены руководители европейских союзников Великобритании по НАТО. Франция, Германия, Италия, Польша, Дания и другие. В то же время Евросоюз предпринимает попытки наладить отношения с Индией. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с двухдневным визитом в Индию, чтобы определить, в каких отраслях усилить стратегическое партнерство между Брюсселем и Нью-Дели, передает информагентство Рейтер.
Один из лучших примеров такого партнерства – новая федерация европейских компаний в Индии. Она объединяет 6 тысяч компаний ЕС, которые создали 8 миллионов прямых и косвенных рабочих мест в этой экономике.
Кроме того, стороны пришли к соглашению, что до конца года завершат работу над договором о свободной торговле между Евросоюзом и Индией. На встрече с фон дер Ляйен премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал, что стороны будут сотрудничать в развитии искусственного интеллекта.
В области технологий и инноваций доверенная и безопасная цепочка создания ценностей является нашим общим приоритетом. Мы также договорились об увеличении сотрудничества в области полупроводников, искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и технологий 6G. Кроме того, мы решили начать диалог о космическом сотрудничестве.
Визит проходит всего несколько дней после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что и европейские товары обложат 25% пошлинами, подобно тому, как уже поступили с товарами из Канады и Мексики. Евросоюз тем временем стремится к сохранению нынешнего миропорядка. Это и есть точка сближения с Индией и другими странами глобального юга, считает политолог Сергей Потапкин.
Индия и страны глобального юга, как правило, не относятся к тем, кто стремится разрушить мировой порядок. Они стремятся его реформировать, в частности, получить больше влияния в ООН, получить доступ к распределению ресурсов. То есть они не являются революционерами, они скорее являются реформаторами.
С 26 по 27 февраля с визитом в США была верховный представитель Евросоюза по международным делам Кайя Каллас, где она встретилась с сенаторами и конгрессменами США, чтобы обсудить войну России против Украины и трансатлантические отношения. Должна была пройти и встреча с госсекретарем США Марко Рубио, но в последний момент ее отменили, якобы из-за нестыковок в расписании. Другими словами, Рубио не нашел времени на встречу.
Сейчас искать, был ли это четкий сигнал протеста, предупреждение, но достаточно сложно, не будучи внутри процессов. Да, наверное, какой-то смысл содержала отмена встречи, но что это, переговорная тактика, долгосрочная стратегия, на сегодняшний день сказать очень трудно, нужно все равно посмотреть в динамике и в развитии.
Тем временем секретарь Совбеза России Сергей Шойгу находится с визитом в Пекине, где встретился с генсеком Компартии Китая Си Цзиньпинем. Сотрудничество в сфере безопасности и обороноспособности стало главной темой переговоров, сообщает государственный Пятый канал. По мнению Потапкина, этот визит – еще одно подтверждение нарастающей зависимости России от Китая.
Ну и любопытно, что в текущей ситуации и возможные американско-украинские договоренности по редкоземельным металлам, и возможные американско-российские договоренности по тому же поводу довольно трудно выполнимы, пишет в своем материале для Центра Карнеги востоковед Михаил Коростяков. И технически, скажем так, и в плане, ну, такого планетарного баланса сил, если относительно Москвы.
Предложение Путина также идет вразрез с интересами главного союзника Москвы – Пекина, который играет ключевую роль в стабилизации экономики России во время войны. Поверить, что российский президент всерьез решил воткнуть в спину Китая редкоземельный нож, достаточно трудно. Администрация Трампа – аномалия американского политического ландшафта. И не исключено, что следующий президент постарается дезавуировать наиболее одиозные решения предшественника, к которым, без сомнения, отнесут подобную сделку с РФ, если до нее все-таки дойдет дело.
Но еще и при том, что китайские запасы редкоземельных металлов, в добычу которой Компартия вкладывалась 30 лет, не идут ни в какое сравнение ни с украинскими, ни с российскими. Но давайте вернемся вот к этой внешней политике, точнее перекройке внешнеполитических связей и взаимоотношений на планете. У нас к вам, зрители, по этому поводу сегодня такой. Вопрос, помилит ли всех Трамп? Несколько вариантов ответа уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи политический аналитик Сергей Шелин. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вопрос, который, первый мой вопрос, который пока еще остается актуальным, но учитывая его постепенную потерю актуальности, хочу с него как бы и начать. Чего нам ждать от этой заявленной встречи Трампа и Зеленского, которая ожидается, ну, прямо в ближайшие минуты?
Ну, я надеюсь, что она закончит вот такую открытую ссору, которая имела место. Трамп рассказывал разные байки про Зеленского, Зеленский их опровергал, и ну, до сих пор создавалось впечатление, что они более или менее как-то помирятся и, может быть, даже подпишут какое-то рамочное соглашение. Там большего чего-то я бы не ждал сейчас.
И учитывая настороженные реакции в Европе, плюс поездку фон дер Ляйен в Нью-Дели, получается, что новая администрация в США заставила союзников и конкурентов еще раз подумать о том, от кого они вообще зависят. Какие изменения в диалогах и в сотрудничествах нам ждать в первую очередь, на ваш взгляд?
Ну, если говорить о мечте Трампа, то она, видимо, совпадает с идеями, давно высказывавшимися республиканскими, ну, такими политическими аналитиками, о том, что неплохо бы, как бы поссорить Россию с Китаем. И вот в большой степени я думаю, что попытки Трампа, значит, закончить украинскую войну, они, значит, в общем, имеют своей целью именно вот это. Насколько это реалистично, я думаю, что в серьезном объеме это утопия, такая достаточно дилетантская надежда. Я не думаю, что Россия откажется от сотрудничества с Китаем, который спас режим Путина от санкций фактически. Если бы не китайцы, то российская экономика в большой степени бы рухнула в 2022-2023 годах. Китайцы закрыли все основные потребности российской экономики своими товарами. Что могут дать вместо этого Соединенные Штаты? Штаты. Ну, то же самое, но вряд ли Путин пойдет на такую зависимость. Да и кроме того, да и нереалистично ждать таких масштабов торговли. Соединенные Штаты и Трампа обещают перестать читать мораль путинскому режиму. Но и Китай никогда не читал ему мораль. Так что я не думаю, что вот эта какая-то предполагаемая ссора Путина с Китаем, она осуществима сейчас.
Да, но при этом Китай все-таки пошел на реализацию выполнения санкций, например, в вопросе нефти, в том числе из этого встал так называемый теневой флот.
Ну, у Китая весьма обширные интересы, среди которых Россия только один из интересов. Все-таки Китай – это супердержава, а Россия хоть и потрясает весь мир и только держит его в напряжении, Россия не супердержава. Поэтому, разумеется, китайцы учитывают, сказать, что им могут дать по рукам там, в разных сферах экономических. Но тем не менее, колоссальные услуги экономические Китая, оказанные Москве, там, они совершенно очевидны.
Но учитывая это противоборство сторон, с которыми Москва пытается иметь диалог и подружиться, и даже как-то величать своими друзьями, получится ли Москве усидеть на этих двух стульях, да еще и по обе стороны света, которые сейчас на таком импозантном стиле обмениваются любезностями в том числе?
Ну, в большой степени это зависит уже не только от Москвы, но и от того, насколько далеко зайдет американская администрация. Потому что, в сущности, Путин не похож на... Путин полностью контролирует Россию. Так вот, в сущности, Путин не похож на человека, который вот прямо ищет мира там, и готов любой ценой заключить мир с Украиной там, или хотя бы перемирие. В общем, такое впечатление, что его такие достаточно маниакальные устремления остаются при нем. У него есть сейчас соображения, они появились. Искать, ну, если не окончание войны, то некое его перемирие. Ухудшилось положение в экономике насколько можно судить, ухудшилась ситуация с комплектованием армии. По-видимому, в тех количествах, которых требуется контрактников не нанять, и становится более актуальной новая волна мобилизации принудительной. Это, конечно, власти России боятся этого и не хотят этого. Поэтому у Путина есть некоторые соображения искать перемирие. Но, кроме того, он по-прежнему хочет добиться капитуляции Украины, превращения Украины в некое вассальное государство. И, в общем, это тяжело даже для Трампа. Эти требования являются чрезмерными даже для такой покладистой администрации, как нынешняя американская.
Сергей, ну и тут сам собой напрашивается вопрос, учитывая риторику Владимира Путина накануне, когда он выступал перед коллегией ФСБ, там перетасовал снова своих друзей, США вроде теперь наши друзья, соответственно, Европа пытается помешать этой дружбе, вот как бы переписывается, по сути, этот список недружественных государств. Поймет ли это его истеблишмент, его окружение, те же самые участники ФСБ, учитывая, что сколько лет и сколько зим это противостояние подогревалось именно через байки и страшилки о том, как гости планирует свои планы о развале России, в том числе и Путин сам это подпитывал и ссылался на несуществующие новости.
До сих пор реальную угрозу путинскому режиму, вот за четверть века, реальная угроза была создана только один раз в 23-м году, когда Пригожин, вообще говоря, мог свергнуть Путина, если бы захотел. Он сам остановил свой мятеж. То есть бунт каких-то военных, каких-то вооруженных людей. Других способов запугать Путина, по-моему, не существует. Способны ли вот эти ФСБшники, зажиревшие, коррумпированные, там, держащиеся в большинстве там, далеко от фронта, способны ли они реально угрожать правителю, даже если не нравится, что он делает? Сомневаюсь.
Сергей, спасибо. С политическим аналитиком Сергеем Шелиным мы сегодня обсуждали, как Дональд Трамп подтолкнул остальных мировых лидеров к поиску новых альянсов. Ну и возвращаясь к слову, к вчерашнему выступлению Путина, приходится в суровых условиях работать и российской пропаганде. Немножко меняется вектор едва ли не каждый день. Вроде список недружественных стран, как я уже это проговорил, сократился, но неформально. Перехваливать Вашингтон как будто давно не принято. Да и как это делать, пока президент Украины летит через океан, к примеру, а в рабочем календаре Трампа визит в Москву, ну, под очень большим вопросом. Путин насторожился, обвинил Европу в попытке помешать ему дружить с Трампом. Запутались и опрошенные Левада-центром россияне. В последнем опросе, с одной стороны, выросла до показателей марта 2022 года поддержка российской армии, ну, то есть считая ее агрессивных действий в Украине. Но при этом, если на днях стороны заключат перемирие, его поддержат 3/4 россиян. Подробнее в нашем сюжете.
Вы все еще считаете, что господин Зеленский диктатор?
Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос.
Президент США, еще недавно ругавший Владимира Зеленского и хваливший Владимира Путина, сменил риторику. Теперь он не помнит, что называл Зеленского диктатором, а по отношению к Путину заявил: «Доверяй, но проверяй».
Значит, это доверие и проверка. Назовем это так. И я думаю, мы оба можем быть такими. Всегда нужно проверять, потому что никогда не знаешь, что произойдет.
А еще Трамп поговорил по телефону с генсеком НАТО Марком Рютте и фактически одобрил новый пакет поддержки Украины от Североатлантического альянса, включающий миллиарды евро. Также он продлил на год санкции против России. Владимир Путин поспешил заявить, это западные элиты пытаются поссорить Трампа с Россией.
Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.
Сменившаяся риторика Трампа сейчас вовсю обсуждается Z-пропагандистами.
Человек, который держит весь мир за статистов и малоумков. Представляю, как он смеется, читая российские заголовки о том, что США и Россия будут вместе править миром, и что у нас с ним начинается эпоха нового партнерства. Впрочем, он не читает. Трамп считает, что все козыри у него. Он знает, что даже в случае прекращения помощи США Киеву у нас нет ресурсов на занятие Украины, ибо это столь дорого, что просто утопит экономику РФ. Посему Трамп считает, что мы никуда не денемся и на НАТО не нападем, а уж коли еще и свои редкоземы взамен украинских предложили, то клиент дозревает.
А вот на государственном телевидении Трампа по-прежнему представляют новым партнером России. По данным «Верстки», переговорам российского и американского президентов нужно создавать позитивный фон. Это рекомендуют в Кремле пропагандистским СМИ. Но советуют не перехваливать Дональда Трампа на случай провала переговоров, а создавать его образ как человека, который имел мудрость пожать протянутую России руку. При этом нужно всячески подчеркивать, что контакты идут не с абстрактными американцами, а именно с командой Трампа. На российском ТВ так и делают. Телеведущая Ольга Скобеева напоминает, что контакты с Россией начал портить еще Барак Обама.
Вашингтон задал курс на войну с российскими дипломатами еще при Обаме, то есть почти 10 лет назад. В 2016-м США выслали 35 российских дипломатов и заморозили собственность.
Пропагандисты цитируют президента, мол, контакты с новой администрацией Белого дома вселяют определенные надежды.
Трамп допускает, что добиться мира удастся в ближайшие недели. А достижение сделки по Украине пойдет, цитата, на пользу России. Путин отмечает, что Трамп, в отличие от европейцев и администрации Байдена, никак не связан с киевским режимом. Поэтому его руки свободны.
А декан высшей школы телевидения МГУ, рассказывая об ухудшающихся отношениях Украины и США, в эфире телеканала «Россия» процитировал фейковую новость из сатирического проекта «Панорама», по которой якобы в Украине лишили Трампа звания почетного гражданина Житомира.
Мне нравится смелость руководства городского Житомира. Вот смелые люди взяли и лишили Трампа звания почетный гражданин Житомира.
Мне очень неловко вас перебивать, но эта новость, которую вы озвучили, это новость сатирического портала «Панорама», поэтому давайте не будем апеллировать фейками.
Усилия пропаганды не проходят даром. Судя по опросам Левада-центра, россияне Трампу верят. 85% опрошенных положительно относятся к переговорам между Россией и США о завершении войны. При этом большинство респондентов, 70%, считает, что именно Соединенные Штаты вместе с Россией должны вести переговоры. Половина опрошенных допускает присутствие на них Украины. И лишь треть опрошенных готова пустить на переговоры европейские страны. Также, по данным Левада-центра, 75% россиян поддержат Путина, если он решит прекратить конфликт с Украиной на этой неделе. При этом уровень поддержки российской армии на данный момент достиг 80%, впервые с начала вторжения в Украину.
О том, как подстраивать политику под непредсказуемого партнера, медиа-риторику в том числе, а главное о том, как переменчивать курс и объяснить населению и что от него в итоге получить через соцопросы, мы поговорим с социологом Игорем Эйдманом. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот к этому социологическому противоречию я хочу вернуться, разумеется, с оглядкой на то, что, ну, под каким вопросом сейчас релевантность социологических исследований в России, когда отдельные варианты ответов, ну, это вообще нарушение закона, это либо административка, либо уголовное преследование. Так вот, поддержка армии выросла до рекордной, но и мир тоже все ждут. Вот как это укладывается в одно исследование?
Понимаете, за этим стоит только одно, как бы полная лояльность большинства населения. Понимаете, скажут населению, мы заключаем мир на любых условиях. Население скажет, ну и слава богу. Скажут населению, что будем воевать и дальше, население, поддерживающее армию, оно и с этим смирится. И как бы ну, уже идут эти опросы 3 года, причем делают их не только известные вот такие организации, как Левада-центр, но и множество более таких, не таких фундаментальных да, организаций. Тем не менее, они выдают примерно одинаковые результаты. Население лояльно власти. То есть население принимает от власти хоть мир, хоть войну. Вернее, скажем даже прямо, это не, она, не то, чтобы она от власти принимает, она принимает от пропаганды. То есть пропаганда любое решение власти может препарировать под таким соусом, что население с удовольствием его, что называется, скушает. Это, в общем, такая реальность, которая существует давно, и ничего нового здесь не вижу. Сейчас вот с чем связано, что там рекордные какие-то цифры поддержка армии дает, объясню. Ситуация следующая. Как только у России, у российских властей какие-то трудности явные, да, ну там отступали из Херсона, какие-то были чуть не на грани гражданской войны, когда был путч Пригожина и так далее, и так далее. В этот момент население начинает как-то беспокоиться и уходить от такой тотальной поддержки войны и армии. Но как только у властей какие-то успехи, или они с помощью пропаганды выдумывают такие успехи, население опять говорит, ну и отлично, давайте дальше, значит, поддерживать армию, поддерживать власть. Сейчас в связи с вот этим казусом Трампа, что, который позволяет пропаганде разыгрывать такую историю, они именно этим занимаются, и, как я знаю, это доходит до населения в таком виде, именно в таком виде, что мы, то есть Россия, там Путин, как-то, значит, как-то заставили Трампа, заставили США пойти на какие-то переговоры, возможные в перспективе уступки, прогнули как-то американцев. Это, значит, населению дает ощущение собственного величия и значимости, и с этим связано усиление поддержки власти и, собственно, армии. Да? А, но при этом, опять-таки, если будет вдруг мир, то есть власть скажет, все, давайте мириться, население опять-то тоже скажет, ура, мы победили, все в порядке. То есть, как вот предыдущий оратор, я слышал конец выступления господина Селина, он абсолютно правильно сказал, что если исходит от кого-то угроза этому режиму, то может от каких-то, скажем, вооруженных людей, от каких-то вооруженных сил, но отнюдь не от населения.
Но Шишелин также сказал, что и падение Киева Владимир Путин по-прежнему видит в своих самых приятных снах. Я не знаю даже, как это вернее сформулировать в его риторике. И учитывая, что господин Лавров говорил на этой неделе в контексте того, что вписано в Российскую Конституцию, какие территории, в том числе неконтролируемые российской армией, остается тогда такой вопрос, а как же все это состыковать с громкой победой, которую теперь вырисовывает российская пропаганда, учитывая, что продвижение на фронте, ну, под большим сомнением со стороны российской армии?
Ну, видите, они сейчас обыгрывают ситуацию с Трампом, то есть ситуацию, что американцы опять стали вести с ними переговоры. Для вот обычного телезрителя, такого обычного обывателя российского, они же мыслят какими категориями? Они мыслят категориями, что если кто-то к нам идет на уступки или с нами переговоры ведет, это никогда не переговоры равных. Это всегда мы прогнули, мы добились, американцы, значит, нас ненавидели, но мы их там и так далее, и так далее. Это, помимо всего прочего, вот эти дипломатические маневры нынешней администрации Трампа, они, конечно, не думают об этом, но по факту, они играют на укрепление путинского режима, на укрепление его поддержки среди населения. Что касается того, что действительно Путин, конечно, не становится на захваченном, это тоже совершенно для меня очевидно. Он, конечно, продолжает грезить своими наполеоновскими победами, там, захватом Украины, покорением Украины. Для него это идея фикс, я неоднократно об этом говорил, и не только я. От этой идеи он никогда не откажется. Но ситуативно пропаганде удается создать у населения ощущение, что именно благодаря такому жесткому курсу Путина и каких-то успехов мифических российской армии им удалось, как они говорят в их сленге, прогнуть американцев.
Ну, в таком случае, на ваш взгляд, в какой промежуточной точке вот сейчас находит, на вот этой линии между войной и миром сейчас находятся международные идеологии, учитывая расклады и внутри России, и за ее пределами, и учитывая все переговоры дипломатов по этому поводу?
Я думаю, что, конечно, гораздо ближе к войне, чем к миру. У меня есть четкое ощущение, что вот эта риторика, связанная с миром, все эти маневры дипломатические, они ни к чему не приведут. И более того, я вам хочу сказать, у меня есть хорошие возможности общения с украинскими, в том числе и политическими деятелями, и они тоже с большим сожалением констатируют, что вероятность скорого мира очень низка, к большому сожалению.
Спасибо. И в 10-ю годовщину со дня убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, я сегодня не могу не понять эту тему, в центре Москвы возложение цветов в Москве тоже принималось, как, да и в регионах тоже, как антипутинский и даже антивоенный протест. Все-таки незадолго до гибели Немцов готовил доклад «Путин. Война», позже озвученный Ильей Яшиным. Вот как минувшей ночью вспоминали Бориса Ефимовича в Москве.
Наше оружие – это цветы! С этим оружием мы победим, ребят!
Просто все выбрасывать? Как? Народную память выбрасывать?
С каждым годом все больше и больше людей понимают, что он был прав, если не во всем, то во многом. Все больше и больше людей говорят, как же мы так не заметили о том, что он был такой гений в то время.
Вот «Наше оружие – это цветы», – прокричал один из тех, кто пришел накануне ночи на Немцов мост, как его многие называют в Москве. Игорь, у меня к вам такой вопрос. Можно ли сказать, что наследие Немцова – это в том числе протест вот в таком виде? Да, он весьма ущемленный, он весьма странный, но это память, это в том числе и про мир. Это и память и о Немцове, и продолжение его дела, грубо говоря. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Да. Не, ну, конечно, вот с момента этого злодейского убийства 10 лет назад все как бы памятные мероприятия, и сама вот эта история Немцова моста, ежедневных дежурств, там людей, добровольцев, которые бесплатно, волонтеров там дежурят и пытаются сохранить память Немцове, это одна из немногих форм легального протеста против войны, против беззакония, которые до сих пор в каком-то виде, несмотря на репрессии, в том числе к волонтерам Немцовского моста, несмотря на то, что там его разоряют, но тем не менее этот мост, тем не менее этот мемориал сохраняется. Это вот одна из немногих форм легального сопротивления в России. И очень хорошо, что до сих пор эта форма существует и продолжается.
Игорь, спасибо. Социолог Игорь Эйдман был с нами в прямом эфире. А о новых событиях расскажем вам в понедельник в это же время. С вами будет мой коллега Артем Радыгин. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.